Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. События 68-го года глазами финского репортера. И чем занимаются подростковые клубы в России. В августе 68-го года финский режиссер-документалист Рея Никела оказался одним из 5 фотографов, которые снимали вторжение советских войск в столицу Чехословакии. К началу вторжения иностранные журналисты фактически все разъехались, поскольку к этому моменту все были уверены, что ничего не произойдет. Рея тогда еще не был режиссером. На тот момент он был переводчиком ТАСС и членом финской коммунистической партии, одним из 3 ее руководителей. Благодаря Рея компартия Финляндии выступила с резким осуждением ввода войск, а он сам потерял работу и на долгие годы лишился возможности ездить в СССР. В этом году он сумел расшифровать магнитофонные записи, которые были им сделаны во время вторжения войск Варшавского договора в Прагу. Фотографируя, он одновременно записывал комментарии на любительский микрофон. Используя эти записи и фотографии, Рея Никела смонтировал фильм о событиях тех дней. С финским свидетелем августа 68-го года беседует мой коллега Андрей Бабицкий.
Как вы оказались в 68-м году в гуще этих событий? Что вас привело в Прагу? Кем вы работали? Вы, насколько я понимаю, были еще совсем молодым человеком.
Я не был уж таким молодым, мне было 28 лет. Так, вечный студент, потому что одновременно работал и учился. Попал я в Прагу в конце июля или в начале августа. Здесь организовали 6-й съезд славистов, международный конгресс. И я участвовал на этом как перспективный молодой славист. После этого конгресса я остался здесь на курсах чешского языка в летнем университете. Курсы продолжались бы еще после 21-го, но их, конечно, сократили. И я этого точно не помню, потому что это вообще был такой шок. И после этого я никогда не вернулся у нас в университет, я стал журналистом.
Шок вы имеете в виду ввод войск?
Шок был идеологический.
Давайте здесь вспомним о том, что вы, будучи гражданином Финляндии, были членом коммунистической партии Финляндии.
Да. Мои родители были коммунистами, они стали коммунистами после войны, когда у нас ситуация была немножко похожа на чехословацкую ситуацию. В феврале, марте 48-го мы почти пошли по чехословацкому пути. Это не совсем не удалось. Меня, ну, как воспитали в семье рабочих, у которых 7 детей. То есть я был пионером, потом комсомольцем у нас. И потом, когда мне было 19 лет, я учился в Ленинграде. Один год был такой спецкурс по линии ЮНЕСКО. И приехал оттуда. Но это был пик оттепели в то время. Это что-то для деревенский парень, это было прекрасно. Никто не говорил о сталинских преступлениях. Настроения тогда были приподняты. Сразу я стал членом Компартии, когда мне было 19 лет. А здесь потом уже в 60-е годы был такой внутренний процесс у меня, что не хватало уже Компартии. То есть мы стали новыми левыми, ну типа там Руди Дучке и вот европейская молодежь. У нас связи были с Францией и с Германией, с молодежью там. А я был одним из 3 лидеров новых левых в Финляндии. Но я остался. Мы договорились так, что те, которые в разных там левых партий, чтобы они остались членами своих партий и как-то работали внутри. Ну, это типа там троцкисты в свое время, Бухарин и так далее. То есть мы как-то работали внутри партии, чтобы они стали более революционными.
Давайте тогда, может быть, снова вернемся к пражским событиям. Ведь Чехия бурлила. И, в общем, были ожидания, что Советский Союз, ну, что-то предпримет, какие-то силовые действия. Вот лично вы ожидали, что будут введены войска?
Да, я в то время работал с 66 по 68. Я работал в ТАСС в Хельсинки. Переводчиком, ну, еще не журналистом, переводчиком, да, советских текстов. И, конечно, следили за событиями с точки зрения Советского Союза. Одновременно, конечно, я читал и другое. А когда я сюда попал, до этого еще был фестиваль в Софии, в всемирный фестиваль молодежи и студентов. И там были уже бурные демонстрации против Советского Союза, и мы, финны, были одними из главных организаторов этого. Но потом была встреча в Братиславе и Чернин отошел, и как-то все почувствовали, что угроза уже прошла. Например, западные журналисты, которые были в Праге в то время, в июле, там, даже в начале августа, они фактически все уехали отдыхать. Все, ничего не будет. И поэтому здесь журналистов было очень мало. Из Финляндии, например, никого. Из Швеции был один умный журналист, Густавсон его фамилия, он работал на телевидении. Жил в гостинице Ялта, с которым я познакомился, потом уже при танках там, значит, использовал его номер, чтобы туда немножко полчаса отдыхать, потом вот 4 дня подряд мы бегали. Об угрозе еще. То есть, действительно, и я не чувствовал. Я тоже так думал, что угроза прошла уже. И спокойно мы провели время. Я даже 20-го еще ездил в Пардубице встретиться с друзьями, но там что-то было задним числом, я понял, что там уже начали регулировать транспорт. Пардубице большая дорожная станция, узел такой. А здесь ничего. То есть я спал спокойно на 21-ю ночь, и разбудили меня где-то после 3. Знакомый друг из Латинской Америки звонил, такой из Эквадора, инка, который разбудил меня и сказал, что русские пришли.
Ваше первое ощущение?
Это смешно. Значит, я смотрел на окна, испугался, видел там какие-то фигуры на крыше соседнего дома. И сразу ложился, лег на пол, думал, что там стоят уже снайперы, русские снайперы на крыше. А потом заметил, что это были вот эти вентиляционные такие, они похожи на фигуры людей. То есть испуг такой. Ну, потом сразу пошли, у меня была итальянская подруга в одном курсе со мной, у нас был большой роман, и потом на фоне таких событий, это было что-то великолепное. И мы шли пешком в темноте, жили недалеко в общежитии, за музеем общежития. И люди пришли еще, когда было темно, на Вацлавской анамнезе, и еще танков не было ничего. То есть люди собирались, все бледные люди, которые многие были, пришли люди из больниц, потому что жертв пока не было, то есть они пришли. Белых халатов прямо большими группами, и все грустными молчаливыми ходили по Вацлавской анамнезе. А потом пришли уже где-то, сейчас точно не помню уже, мне все, я сделал фильм об этом. Там все по минутам, то есть я диктую на магнитофон и снимаю фотографии, там по минутам все идет. Но где-то в рассвете, до этого, конечно, постоянно был этот шум, раз в минуту. Наружно в аэропорт приземлились советские самолеты с танками уже. А потом, когда первые танки подъехали к центру, я стоял там уже и снимал их.
Я как раз смотрю ваши фотографии, они передо мной лежат.
Часть из них.
А фотографий очень много. И вот я думаю, что эти фотографии отражают самые разные аспекты той Праги, Праги, в которую вошли войска, танки, у вас есть и танки, и солдаты, и эти горящие бронемашины, и все снято с довольно близкого расстояния. Мой вопрос такой, почему вы, не будучи профессиональным фотографом, решили вот взвалить на себя это бремя, в довольно опасных обстоятельствах фотографировать с близкого расстояния все эти объекты? Кроме всего прочего, вы записывали свои впечатления на магнитофонную пленку, то есть вот такая фиксация.
На бытовой
магнитофон, то есть такая детальная фиксация происходящего. Почему вы посчитали это необходимым?
Ну, во-первых, я знал, что и понял, что это такое историческое событие, что это надо зафиксировать. И с другой стороны, вот этот шок, скажем, я был таким идеалистом, наивным идеалистом, что я не ожидал, что 500 стран, что они могут напасть на дружескую страну. И будучи все-таки членом Компартии, хотя бунтующим членом Компартии, это было что-то такое, что я был готов там умирать за тот социализм с человеческим лицом, который проводили Чехословакии.
Провозгласил Дубчин.
Да, и поэтому они, эти фотографии, по-моему, они уникальны в таком плане, что там видно, у меня не было профессиональной камеры, у меня маленькая Минолта была, без объективов, вот так, ящик просто, коробка такая. И поэтому я снимал все с близкого расстояния. И готов был. Я был готов умирать там прямо. Боролся против таких агрессоров.
Ну, вы мне рассказывали, как вы еще пытались уговаривать российских солдат, да, и, так сказать, стыдите.
Да, это сейчас...
Советских солдат.
Да, это сейчас смешно, конечно. Многие из них не знали, где они находятся. Я старался им объяснить. Я тогда лучше говорил, был молодой, и только что учился в Ленинграде, и говорил нормально, почти без акцента на русском. И все равно не с акцентом, как чех. Они смотрели на меня, как на чудака. Что же, откуда тут такой попал сюда? Да, парень. И, ну, может быть, они помнят, что я эстонец. Я ходил между ними, когда они шли по улицам группами, человек 40, и стреляли в воздух. И я ничего не боялся, я просто ходил. Сам недавно был в армии у нас, так что я все понял. И потом то, что там было интересно. Здесь есть некоторые фотографии, которых я очень близко к танкам. И мы это очень хорошо там поняли и чехи, и я, как танки беспомощны в городских условиях. То есть их можно было... Они очень... То есть,
неуклюжие.
Да, неуклюжие, да.
Ну, собственно, вот я смотрел фотографии, где вы сняли там пять танков, которые вот только-только...
Шесть,
подожгли, и да, они горят.
Да, горят, да. Это я был где-то 15 метров от таких танков. А самый опасный момент был, когда один грузовик с амуницией...
Боеприпасами.
Да, сорвался. Но там погибло несколько человек. А я как раз снимал со второго этажа ближайшего дома, с балкона. И в ту комнату, где мы были, мы убежали оттуда. А когда мы вернулись потом, когда уже взрывов не было, вернулись, там была такая большая... Часть ракеты, да. То есть мы бы все там погибли, если бы мы остались там.
Вы сказали в самом начале интервью, что для вас это было идеологическим шоком.
Да.
Что это означает? Остались ли вы коммунистом? Как после 68-го года сложилась жизнь? И можете ли вы себя считать человеком, чье мировоззрение изменил 68-й год?
Это был кульминационным пунктом, вот это пражские события. И я вернулся домой в Хельсинки, уволился из ТАСС. Сразу. Приехал я в воскресенье, и в понедельник я уволился оттуда. Они тоже меня одновременно уволили бы. Там был очень хороший человек, начальником ТАСС. Человек, который работал в Стокгольме в ТАСС во время войны при Калантае. И издавал там Эренбурга и так далее. Но еврей, много видел жизни, он уже на пороге там ухода на пенсию. Он меня очень хорошо понял и никак не ругал. А потом мы договорились, что ни в коем случае не уходим из партии. Потому что как раз мы создали после этих событий. У нас партия, вы знаете, что финская партия вообще была самая смелая во всей Европе. Они протестовали и первыми в Финляндии высказали против агрессии, против интервенции. Намного сильнее, чем французская или итальянская партия. Это мало кто знает в Европе. А остальные партии у нас, они молчали, фактически молчали. А той осенью, я могу это сказать, что я был самым ярым антисоветчиком в Финляндии. То есть я ездил по стране, у меня были выставки своих фотографий, выступил перед студентами, потом переводил книги. Например, книгу словацкого писателя Владислава Мняцко «Седьмая ночь».
Рассказывал Рея Никела. Продолжение разговора слушайте в следующем выпуске программы «В среду вечером».